Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В одной из наших последних программ мы начали говорить об общественных инициативах, которые неразрывно связаны с деятельностью Русской Православной Церкви. И это приметы времени, и оценить значимость этих проектов невозможно, наверное, и польза их велика. Мы говорили уже о деятельности Императорского православного палестинского общества. А какие проекты поддерживает его новосибирское отделение?
Завтра у нас состоится открытие офиса Императорского православного палестинского общества на левом берегу. Есть помещение, которое мы осветим, и есть икона, которую председатель новосибирского отделения, которую передал Степашин Сергей Вадимович. Эта икона будет установлена в этом помещении. Задача общая, что у центрального офиса, что здесь, в Новосибирске, это интерес среди православных людей к Святой Земле, к святыням Средиземноморья, Греции. И поэтому это в первую очередь. Но дальше это исследовательская работа, это работа по помощи паломникам посетить святые места. Если вот до революции они специально собирали фонд, из которого малоимущим помогали, доплачивали за билеты. И, допустим, в Палестине или сейчас вот в Израиле открывали гостиницы, открывали больницы с тем, чтобы вот паломники могли бесплатно переночевать, перекусить, могли полечиться, если надо было, потому что тогда-то путь был очень долгий и трудный. Ну, сейчас, конечно, не всегда, но тоже требуется присутствие там на месте. Конечно, хорошо, что там у нас на Святой Земле есть православная миссия, миссия Русской Православной Церкви, духовная миссия. И там есть наш монастырь Горнинский. Есть Троицкое подворье, где наши братья там несут свою службу. Поэтому те паломники, которые приезжают, они не остаются там без внимания и всегда могут обратиться не только в посольство России, но и также вот те места, которые специально занимаются нашими паломниками.
А кто является членами этого общества в Новосибирске?
В Новосибирске это общество уже создано несколько лет назад, но вот с прошлого года туда было отчетно-перевыборное собрание и избран Иван Григорьевич Мороз председателем вот этого общества, заместителем избран Молочный, Сапожников, секретарь этого общества. И вот они вместе осуществляют эту координационную деятельность. И в это общество входят люди, которым интересно направление, осуществляемое этим обществом. Это историки, в первую очередь, библиотекари, входят люди, которые дорога наша отечественная история, и насчитывается, по-моему, около 150 человек, которые входят в это общество.
В ноябре в Новосибирске состоится съезд общества русской словесности. Примечательно, что его председателем является святейший патриарх Кирилл. Каков главный посыл этой общественной организации и какая работа ведется здесь у нас в Новосибирске в деле сохранения и передачи новым поколениям русской идентичности, культурного наследия?
В этом году исполняется 135 лет со дня основания этого общества. Основатель этого общества Сергей Александрович Романов. И после его убийства возглавила преподобная мученица Елизавета Федоровна это общество. Сергей Александрович был похоронен в Кремле. И сейчас на этом месте будет сооружен крест. Это перед Чудовым монастырем. здесь, где был дом правительства. Сергей Вадимович Степашин подарил нам библиотечку тех книг, которые уже и успело выпустить палестинское общество, потому что вот исследовательская работа, которая ведется, и обнаруживаются рукописи или редкие книги, изданные палестинским обществом, они переиздаются. Ну и у нас сейчас, поскольку мы вот во время рождественских чтений будем проводить одну секцию, посвященную вот этому празднику, 135-летию основания общества, то мы тоже сейчас готовимся, хотим издать там буклеты, брошюрочки, фото семьи Романовых, но не императора, а вот его брата Сергея Александровича, Елизаветы Федоровны. И тоже будет доклад большой Ивана Григорьевича Мороза об основании этого общества, о его задачах, о его деятельности, даже вот до сегодняшнего времени.
На ваш взгляд, Владыка, кто сегодня является в России хранителем культурного кода?
В первую очередь, что мы подразумеваем под культурой, конечно, сейчас тоже это слово большое, и туда пытаются втиснуть многие явления нашей жизни. Но то, что мы считаем традиционной культурой, то, конечно, в первую очередь церковь сохраняет. Церковь – это очаг и культуры, и духовности, и нравственности, потому что церковь консервативна, как ее называют. На самом деле церковь всегда нова, потому что приходит новые поколения, новые люди, и, конечно, для них культура, которая, так сказать, им преподносится, для них это все новое. Хотя это или древняя русская культура, или современная. Для них все новое. И разобраться в этом очень сложно человеку, если человек не понимает сути самой культуры, которая происходит от слова «культ». И все-таки культура – это значит, в первую очередь, связь с Богом. То творчество, которое направлено на достижение богоподобия. То творчество, которое направлено на сохранение традиционной духовности, нравственности. Это как бы вот духовность, запечатленная в материальном. И поэтому культура, она должна возвышать человека, возрождать его душу, напоминать ему о том, что человек может достигать неба, развивать его разум, его чувства облагораживать. Поэтому я считаю, что самое главное – это церковь. А остальное – это то, что уже сейчас приносит веяние времени, ветер перемен. И мы видим, что искусство может быть и провокативным, может паразитировать и на великих произведениях. Вот недавно я прочитал у Дмитрия Сергеевича Лихачева, он пишет, что ни в коем случае нельзя переделывать произведение какого-то великого писателя и его как бы вносить что-то новое, потому что этим самым мы унижаем прежде всего нашего великого писателя. Вот, мы считаем, что он до чего-то не додумался, а вот мы решили его исправить и там свой взгляд. Нет, если уж человек творец, он должен свое какое-то творение, свое показывать, умение творить, свое творчество проявлять в этом мире. А так просто брать и уродовать какое-то произведение, мне не кажется, что это высокая культура.
Владыка, а какова миссия церкви по отношению к молодежи?
Ну, молодежь – наша главная забота. Это молодежь, потому что мы стараемся передать им все те традиции, все то, что бесценный опыт, который накоплен в церкви в православной за 2000 лет, чтобы молодежь усвоила всем ценности духовные, которые у нас есть. Поэтому в первую очередь мы обращаем внимание на наши духовные школы, наша семинария новосибирская, богословский институт и, конечно, наши гимназии, воскресные школы и патриархия. У нас требуют, чтобы мы внимательно относились к процессу образования. И мы сами стараемся и понимаем, что новое поколение – это наши будущие молитвенники, это наши преемники. Поэтому стараемся так, чтобы в семинариях у нас в первую очередь поступали студенты, которые призваны к этому, которых сам Господь избрал и призвал на священническое служение. И это очень важно, когда воля Божия и воля человеческая совпадает. Тогда мы легко учиться и легко воспринимать все ценности православной веры. И стараемся так построить образование, чтобы они не только знали Священное Писание, но и Священное Предание, и творение святых отцов, и знали великих святителей, великих подвижников благочестия, усваивали и их опыт, потому что без этого очень трудно сформировать личность человека. Конечно, разложить эту личность легко, и если человек не знает, допустим, смысла многих слов, вот не знаком с славянским языком, в котором все корни русского языка находятся, то, конечно, даже вот есть ключевые слова в жизни, которые человеку просто трудно понять самому, разобраться в этом. Нам предлагают свободу, а церковь говорит, что не просто свобода как произвол, а свобода должна быть у человека как свобода в добре. Тогда человек действительно будет личностью процветающей, личностью творческой, личностью богоподобной. Если же нет, он деградирует и просто разлагается как личность. Также мы говорим о любви. Не просто, что это вот влюбленность или там что-то мне нравится, а любовь как жертвенный подвиг, как любовь как служение своему народу, своему отечеству. Вот. Любовь для того, чтобы помочь другому человеку исправиться, покаяться, обрести Царство Божие, правильный путь, смысл жизни. Поэтому вот наша забота, чтобы молодежь усвоила эти великие принципы христианской жизни. И, как говорил вот великий педагог Макаренко, если мы правильно воспитываем человека, то правильное воспитание делает человека счастливым.
На ваш взгляд, какой должна быть ценностная среда в современной школе?
Мне трудно говорить о светской школе, но мы видим, что сейчас, мы уже говорили об этом, появились вот протестные движения, что молодежь в школах не воспринимает ту жизнь, которая им предлагается современным обществом, раз они протестуют против этого. И я, когда приезжал Навальный, я подъехал, посмотрел около набережной, кто идет на этот митинг. Шли ребятишки по 15 лет с красно-черными майдановскими флагами правого сектора. Вот. И просто ребятишки по 15 лет. И мне показалось, что причина в том, что как раз вот 5 лет назад эти дети изучали светскую этику в школе. И вот они, восприняв то, что говорит светская этика, те ценности, в кавычках, жизни, которые она предлагает, вышли уже на этот протестный митинг. И мне кажется, что вот как раз 5 лет назад 100% школьников избрали светскую этику. А это предмет абсолютно бездуховный. Этот предмет, который рождает революционеров. Потому что там что говорится о нравственности? Там не говорится о любви к родине, там не говорится о самопознании, там говорится вот о том, что нравственность каждый человек для себя понимает сам. Добро и зло человек определяет сам. Если человек определяет сам, то прежде всего к человеку приходит такое нравственное, низшее нравственное чувство, как справедливость. Почему у этих есть, а у нас нет? Зачем трудиться или что, когда можно отнять и разделить? Это главное такое чувство революционеров. именно справедливость. Потому что христианство говорит о любви к человеку, к другому, о любви к родине, о скромности, о том, чтобы довольствоваться самым необходимым, что лишнего ничего не нужно. А вот светская этика как раз подвигает человека к революционной борьбе. И что мы сейчас видим? Вот через 5 лет уже вырастили революционеры. Да, поэтому работа в современной школе, мне кажется, осложняется тем, что и сами учителя еще они не поняли, что такое духовность и нравственность, для чего правительство издает такие указы и постановления о новой культурной политике, о культуре образования как основах безопасности России. Если сами учителя это не поймут, то, конечно, дело плохо будет, потому что они не смогут вырастить, воспитать в школе ответственных и совестливых граждан новой России.
На этой неделе в России отмечался День учителя. Какую ответственность несет педагог в современном обществе, перед обществом, перед людьми, ну и перед Богом?
Тот дух, который он заложит в своего ученика, он воспримет на всю свою жизнь. И поэтому мы же говорим, что каждый учитель вкладывает частицу своей души в ученика. И поэтому какой преподаватель, такие будут и ученики. Они будут обязательно сформированы под воздействием его духовной силы. И если сами преподаватели у нас люди мирские, светские, если они цель и смысл жизни для себя не определили, то ученики будут очень похожими на них. Они будут, учителя, если будут выполнять образовательные услуги, то как мы будем воспитывать патриотов? Вот сейчас создается координационный центр по патриотическому воспитанию. И будет это отдано Министерству образования. Я говорю, ну как Министерство образования, объявляя образование образовательными услугами, как оно будет воспитывать на этой почве патриотов России? Можно ли
Назвать
услугой воспитание патриотов России? Поэтому это невозможно. Значит, что-то в системе образования не так, что у нас образование, именно формирование личности человеческой, высококультурной, многогранной, духовной, названо образовательными услугами. Так же, как вот монтаж там колеса, там, или что это услуга, там, или продажа булочек. И здесь же формирование личности названо услугой. То есть даже, ведь мы уже говорили, само суть слова, понятие какое-то, оно может определить всю дальнейшую жизнь человека. Как он понимает свободу или как он понимает любовь. И также, как мы понимаем образование. Если мы не считаем, что это человек должен быть образом Божьим, образом высшего разума. Представляете, какая планка, какая высота. Или просто человек должен приобрести знания, чтобы как-то устроиться в жизни. Это уже совершенно другой уровень.
В России, кстати, существуют такие общественные организации, как Союз православных педагогов, учителей, врачей, юристов, психологов. И вообще значение таких организаций?
Нет, мы уже говорили о том, что сейчас появились многие православные общественные организации, и люди почему объединяются в такие профессиональные, можно сказать, организации? Потому что они видят сложность вот в воспитании нового поколения, сложность в своей работе из-за того, что у нас секулярное общество. И это секулярное общество, многие принципы жизни унаследовало, конечно, с советских времен. И общество обмерщенное, оно не дает человеку полноты жизни. Потому что если человек ищущий, он не только зарабатывает на хлеб, будучи врачом или педагогом. Этот человек ищет цели и смысла жизни. И эту цель и смысл жизни он находит именно в вере. И человеку необходимо вот то, что происходит у него в душе, у человека, принявшего, допустим, православные истины, он хочет привнести в свой труд. Чтобы он не просто был врачом, а вот я уже рассказывал, как мы проводили по паллиативной помощи конференцию в Академгородке. С чего вот начинают наши врачи? Они говорят, помещение, оборудование, лекарства. А вот немецкие врачи, они говорят, нет, надо начинать с человека, чтобы доброе сердечное отношение было к пациенту. А этого у нас как раз не хватает. И вот по телевидению иногда можно увидеть кадры небрежного отношения к больным людям. Почему? Потому что вот нет этой христианской любви, нет милосердия, понятия о сострадании, о милосердии. А это обязательно надо вводить в нашу жизнь. И если это у нас среди медиков будет, если будет пример вот христианской жизни, для чего и объединяются люди в такое вот общество православных врачей, то, конечно, это будет совершенно другая медицина. Вот посмотрите, эти же медики православные, объединившись, они уже стараются противодействовать вот этому массовым абортам, которые производятся в нашей стране. Что такое аборт? Это детоубийство. Как бы мы ни прокрашали, ни говорили, это планирование семьи или что-то. В первую очередь это убийство. Это решение личных проблем отца и матери за счет убийства своих детей. А государству это выгодно, потому что государственная экономика, так сказать, от этого выигрывает. Детей нет, вроде все. А на самом деле у нас идет все время сокращение, убыль населения. Во всех странах мира демографический взрыв, кроме нашей страны. И, так сказать, те страны, как Китай, Индия, которые в 17 году имели одинаковую численность с нашей страной, сейчас там в Китае 1,5 миллиарда, в Индии 1,2 миллиарда населения, а у нас меньше 140 миллионов. Потому что вот эти эксперименты с семьей, когда в семью вмешивается государство и начинает регулировать, и за счет средств налогоплательщиков начинает убивать их же детей, то, конечно, так сказать, это все печально. Вот для чего нужны эти союзы православных врачей. Также и православные педагоги, они организовываются и вместе с Министерством образования предлагают проводить конкурсы различные. Не просто детский рисунок, да, а чтобы этот детский рисунок вдохновлял детей, воспитывал. Они проводят тему «Красота Божьего мира». Чтобы не просто было у них школьное сочинение, сколько дней там осталось до Олимпиады, а чтобы это сочинение называлось «Души прекрасные порывы». Чтобы действительно это призывать детей к творчеству, любить родную страну, любить природу, окружающую нас, любить людей. И это уже совершенно другое образование.
Ну и отношение детей к педагогу, к такому тоже другое. Это другие будут дети.
Ну это что они посеют, то пожнут.
Еще одна общественная организация, созвучная во многом обществу русской словесности, имеет в Новосибирске свое региональное отделение. Это организация «Исторический парк». Многие пока даже еще не слышали о ней. Это новый проект, идея которого принадлежит известному священнику Тихону Шевкунову. Владыка, что за грандиозное открытие ждет новосибирцев уже этой осенью?
В начале ноября в военном городке в Октябрьском районе будет открыт парк, исторический парк «Россия. Моя история». Я был в Москве, на ВДНХ, там такой целый павильон посвящен этой выставке. Исторический парк – это, так сказать, многогранный проект. В 17 городах России в этом году будут открыты такие исторические парки. И многие историки с нетерпением ожидают этого события. Потому что этот исторический парк, он совершенно по-новому представит историю России. Использованы суперсовременные средства – для показа. Это мультимедийные средства. Никаких экспонатов там нет. И история представлена во всей полноте. Не купированная. Мы жили 70 лет в атеистической стране, и поэтому вся история купировалась. И из истории выбрасывались многие личности, которые не подходили советской власти, из целые эпизоды жизни, особенно история церкви, вся она вычеркивалась. Но историю России препарировать невозможно и разделить, разрезать на куски вообще, потому что это уже не история будет. Я помню, что вот в школе нам преподавали историю России дореволюционной, как историю вот крестьянских восстаний. То Болотников, то Пугачев, то Степан Разин. Вот все время они восставали против ненавистного царского строя и все время боролись с кем-то. Вот. А здесь история – это именно вот как пел Тальков в одном своем песнопении, они... Россия из глубины веков поднималась исполином. Что вот это тяжелый труд многих поколений, великих наших предков, которые поднимали это государство и из руин войн различных. Мы знаем, что все время Россия испытывала нашествие соседей своих, таких мощных, как и Золотая Орда, и таких, как рыцари европейские, которые приходили сюда, чтобы уничтожить нашу страну. Ну, все это выстояло, и как постепенно развивалась культура здесь, на Руси, и письменная культура, и книжное дело, и строились храмы, открывались школы, образование. Все это, многим этим занималась церковь. Первые летописцы, мы знаем, это Нестор летописец, это монастырские летописцы. Первые школы, они были при монастырях. Перевод книг осуществляли тоже монахи, Кирилл и Мефодий. Первые печатные книги, был напечатан «Апостол» и «Остромирово Евангелие». И совершенно по-другому предстают нам многие государственные деятели, которые заботились не только о безопасности России, но и о ее духовном процветании. Поэтому в церковном календаре очень много людей, которые потрудились во славу России и внесены в нашу историю не только как военные или политические деятели, или как деятели образования, но и как святые люди. И поэтому вот это зернышко святости возвращается в нашу российскую историю. Как мы и поем в гимне России. Россия – священная наша держава. Поэтому пример для современного поколения должен быть именно от святых людей, которые бескорыстно созидали нашу Великую Русь, сохраняя православную веру.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную и познавательную беседу.